занимаюсь за театром темой ума, сквозь призму функции ума рассматриваю различные стороны нашей философии сейчас. И сейчас мы больше переходим к практике взаимоотношений. Как научиться видеть ум? У нас появилась схема в процессе семинара, простая. Она говорит о том, что ум создает определенные образы. Это может быть фантазии, иллюзии, а может быть реальность. И необходимо научиться отличать иллюзию от реальности в уме. Тогда мы сможем видеть вещи, как они есть на самом деле. Без иллюзий. Воображение ума очень могущественно. Оно накладывается на ту реальность, которую мы воспринимаем. Таким образом возникает индивидуальное понимание, видение. То есть субъективное впечатление. И оно может отличаться от объективного видения, реальности. Итак, в этом примере наблюдающего, умно как наблюдающего, наблюдателя, здесь живое существо выглядит именно центром восприятия, из-за ложного эго, из-за того, что мы рассматриваем все через материальное тело, ограниченное тело. Поэтому тело является центром восприятия, точкой отсчета восприятия. Такова иллюзия. И человеку кажется, что он наблюдающий, оценивающий, воспринимающий, дающий правильную оценку или неправильную оценку, как бы. Кажется, что мой ум является эталоном восприятия. То есть мое мнение истина. Так кажется, иллюзия. Но это может быть также реальностью. Безусловно, мнение может быть правильным. Восприятие также можно правильно. Но мы рассматривали трибуны материальной природы и увидели, что реальность относится только к буне добродетели. Тогда как страсть уже поглощает реальные знания душе. И невежество полностью запутывает живое существо. И реальность относится к добродетели. И в буне добродетели ум может увидеть одну вещь, кроме того, что он наблюдающий. Он может понять еще одну вещь, что есть высший наблюдающий, что я не наблюдающий, а наблюдаемое живое существо. Я нахожусь под контролем, под наблюдением сверхдуши. Это очень важное видение, очень важное понимание. Прабхупада приводил такой пример. Этот пример он появился спонтанно. Да, Прабхупада Майяпури жил в недостроенном помещении и писал книги. Однажды весной он не мог сосредоточиться из-за того, что птицы громко кричат и гнездятся в это время. В Майяпури действительно очень много птиц. Иногда они поднимают такой шум, что даже наверняка не слышно было бы нашего разговора, особенно попугаев. Но в Майяпури, может быть, не так много попугаев, не помню, были какие-то другие птицы. Я попросил ученика, что там за моим окном гнездится какая-то птица, она очень сильно шумит. Пожалуйста, сделай так, чтобы она гнездилась где-нибудь в другом месте. Пусть она делает гнездо в другом месте. Когда уже гнездо будет готово с птенцами, нехорошо будет озарять его, как мы сейчас не делаем. Это был Хариша Ури Прабху, он вышел и увидел, действительно, там есть солома, какие-то предметы, птица вьет гнездо. Он просто взял и выбросил это все. Затем птица прилетела и увидела. Они очень смешные летают, говорили, у них такие как кусты. Соломинки торчат, но вы увидели, они очень смешные, такой хлеб становится, усатые. Никогда не видели, шокировали, что за птица такие большими усами. Она набирает солому, такую мягкую вещь, да. Она прилетела с такой соломой, в таком усатом виде, и увидела, что там пусто, ничего нет. Она стала кричать и возмущаться. При этом она не обращалась к преданному, к причине. Она просто была недовольна, что ее друг пропал даром. Но она не понимала причины. Почему пропал друг даром? Но он стал гнездиться. Прямо в присутствии этого преданного. Преданный стал рядом и наблюдал за ней. Птица не понимала этого, что она находится под наблюдением. Снова пытался гнездиться, тогда преданный понял, что нужно сделать как-то по-другому. Он взял бумагу и забил эту свою стене, чтобы птица не смогла туда проникнуть. Она снова прилетела и увидела эту картину. Стала еще больше возмущаться. Она стала выгребать забитые бумаги, ей было трудно, она улетела, прилетела с кем-то еще. Они вместе стали, они так упорно старались. И преданный он стоял и думал, что предпринять следующий шаг сделать. Но птицы не замечали его. Как он так забил это, говорят вы им, что никакая птица, даже человек с трудом мог это сделать. Птица прилетела, покричала немного и прилетела. Да, преданный пришел попасть за Прабхупаду, все готово. Птица, я ее выдам. Ты видел, сказал Прабхупада? Да, видел, она больше не прилетит. Ты видел, что даже в твоем присутствии она пыталась устроиться в гнезде? Она не видела тебя, хотя рядом. Но птица не видела тебя. Не видела твои функции. Она, конечно, видела, что ты тут стоишь. Но она не понимала, почему ты тут стоишь, для чего ты тут стоишь. Также человек, видя материальную природу, он думает только об одном, как устроиться. А материальная природа, у нее другие функции. Как разрушить его план? Майя попись. Не дать вечного прибежища здесь. Не дать этого прибежища. Рождение старость, болезнь, смерть. Мало кто видит это из людей. Почему ум в низших лунах природы никогда не способен видеть такие вещи? Рождение старость, болезнь, смерть. Все скрывают за этим. Когда смерть приходит, удивляются, почему. Ну, понятно, что на другие приходят. Но почему ко мне? Называется майя иллюзия. И там иллюзия наблюдает. И эта иллюзия есть Кришна, он наблюдающий, он контролирующий. Материальная природа не обвиняет в то, что она так действует. Прабхупада говорит, если я бью вот палкой, то кто вот бьет на самом деле, палка или я? Также материальная природа лишь инструмент в руках, в высших руках. Так это средство для наказания. То есть в гуне добродетели человек может научиться видеть бедных людей. Реально. И таким образом открывается возможность для правильного использования ума. Называется медитация. Можно создать образ Кришны в уме. Руководствуясь священным писаниями. Особенно важно общаться с преданными, которые очень продвинуты в духовной жизни. Они могут говорить о Кришне так, что ум получает сильнейшее впечатление, духовное впечатление очищает человека от материальных желаний. Мы видим, что иногда нас приводит желание к плачевному состоянию, экономическому, личному, семейному, ну, трудностям. И вдруг человек приходит в сознание Кришны. И он только боролся там за исполнение своих желаний, цеплялся, держался за все свои привязанности, ничего другого не было. Он же начал повторять Хари Кришна мантру, общаться с преданными, и он понял, что все это мешает ему. Приходит и говорит, не мешает работе, мешает семья. Мне же не мешает, это мои собственные дети и муж, и жена. Что мне делать? Раньше он этого не замечал, раньше он был все нормально, нужно бороться. Он делал такой выбор. Но когда он получил сильное впечатление добродетели, он получил санскару, очищение. Но стоит понимать, что этот выбор я делал неправильно. Эти же мои же желания привели меня к этому плачевному состоянию, страданию. В каком окружении находился, я даже не понимал на самом деле. Очень много таких примеров у людей. Например, богатые люди, они очень несчастны по этой причине, что у них окружение не лучшего качества. Люди, окружающие их, хотят просто их денег. Даже близкие люди такие. Даже женщины такие. Жена есть такая. Даже просто хочет его денег больше, чем. И он может не понимать долгое время, в каком окружении находится, быть в иллюзии того, что его уважают и любят. Но Бхагавад Гита говорится, можно находиться в самом близком и любимом окружении. Но когда вы теряете все, вы никому не нужны. Даже по мужчинам окружению становитесь нужны. Когда вы теряете все, вы никому не нужны. Даже если вы отец, даже если вы жена, даже если вы муж или сын, если вы теряете все. Поэтому говорит, если Кришна как? Кришне кто-то нравится, Кришна все дает ему. Но если Кришна кого-то полюбит, все отнимет. Так вообще никому не нужно будет в этом мире. Естественно, он освобождает, например. Его сами все отдал. Естественно, образом полностью придается Богу. И так, это некоторые примеры. И сегодня мы поговорим о различных типах взаимоотношений с позиции ума. Различные состояния ума, настроения, желания. Мы живем в таком мире, который нас окружает. Каждый в этом мире имеет свою позицию. Мы всегда сталкиваемся с какими-то позициями вокруг нас и имеем свою позицию. И иногда мы сотрудничаем, иногда не можем сотрудничать. И если это представить так же практически, вчерашняя наша тема, она очень хорошо сегодня нарисована, очень ясно видно. Иногда мы будем пользоваться. Что у нас будет здесь? Здесь также мы рассмотрим живое существо в центре. Ум в центре. В центре нашего существования всегда ум в материальном мире. И мы имеем окружение, общение. Есть кто-то очень близок к нам. Есть другие люди, которые несколько нейтральны. Есть еще более нейтральные. Есть полностью нейтральные отношения. Разные, как бы есть, уровни взаимоотношений. Разные уровни близости. И когда мы говорим, что в нашем движении мы должны иметь ко всем, со всеми хорошие отношения, дружеский принцип Матхьяма Сикари, что с преданным дружим, возникает иллюзия, что с каждым должны быть одинаковые отношения. Мы сразу, руководствуясь этим, можем искусственно создавать себе друзей. Неправильно. Проблема возникает тогда, когда близкие люди отталкиваются друг от друга далеко, либо когда люди далекие, не знающие друг друга, искусственно быстро приближаются друг к другу. Итак, недостаточно просто личной инициативы, чтобы дружить друг с другом. Нельзя так установить. Сегодня мы все друзья, договорились, будем одинаково теперь друг с другом общаться. Не получится. Разные уровни вайшнавов. Что же такое дружеские отношения? Имеется в виду, прежде всего, мирные отношения. Мир и сотрудничество. Например, родители и дети. Хороший пример. Там есть тоже дружеские отношения. Но в то же время есть и другие отношения. Основной принцип любви и доверия – семья. Но внутри этого есть разнообразие. Родители всегда старшие, они контролируют. А дети всегда младшие, они подчиняются. Тем не менее, там есть и что-то их связывающее. Какая-то есть дружба, какая-то любовь, какие-то формы всего. Итак, важно установить с каждым человеком свою индивидуальную дистанцию. И не сближаться искусственно. Так у нас будет естественное окружение. И чем более нейтральные отношения, чем более далекие, тем больше возможно почтения друг к другу. Так установится мир с каждым человеком в нашем обществе, с любым человеком. И как мы знаем, есть Канишита Адхикари, нужно было писать наоборот, хорошо, мы напишем здесь внизу Канишита. Здесь тут Мадхьяма. здесь будет Уттама. Уттама Шикари. Необходимо увидеть эти уровни, научиться различать эти уровни. Если мы не различаем эти уровни, мы можем ко всем относиться почтительно одинаково. Один из примеров – волны Ганги. Они могут быть высокими, маленькими, но это все святая вода, священная вода. Таким образом можно видеть. Если мы не различаем, кто находится в Мадхьяма, где Уттама, какие из разных уровней Канишка, можем равно как всем почтительно относиться. Это общий принцип, вайшнавский принцип. Почтение к каждому, а не ждать почтения к себе. Не нужно расстраиваться, кто-то нас не почитает должным образом. Мы не требуем почтения. Но мы сами оказываем почтение другим. Итак, Канишка Тикари, он ожидает почтения к себе, внимание, ожидает проявления любви по отношению к нему. То есть он находится в ожидании. Это берущего, как ребенок, всегда ждет что-то от родителей. Если я приезжаю, вот эти поездки домой, ребенок может меня спросить, ты что он привез? Естественно, он ожидает какого-то подарка, внимания. Это нормально. Нормально, потому что таким образом он учится, принимая хорошие вещи. Это позиция Аскари. Он принимает какие-то хорошие вещи от старших. И ничего взамен не требуется на этом уровне практически. Трудно что-то потребовать взамен. Нужно ожидать его личного энтузиазма, отдачи, личного желания. То есть, когда он сам придет способность любви и помогает. Бхакти-йога означает, что мы учимся этой любви. Означает, что мы можем еще не иметь бхакти в достаточной степени. И сначала мы находимся в ожидании. И ожидающий человек, естественным образом, его взор, видение направлен на внешние вещи. Потому что он смотрит от кого, что можно получить, ожидать. Получающий, принимающий милость. Поэтому он очень важно смотрит на вайшнава. И от кого он больше получает милости, к тому он привязывает. От кого он получает меньше милости, он равнодушен. И с кем у него нейтральные отношения, он может даже думать плохо, негативно. Стоит просто на такого человека не обратить внимания, он тут же возбуждает в уме. Он тут же возбуждает. Если гуру пройдет мимо, не заметит его, у него начнутся проблемы. Понятно, потому что он смотрит на внешние вещи. Он зависит от получения извне мира, получающего мира. Его природа думает только о себе. Еще. Это нужно принять. Не нужно отвергать. Не нужно отвергать конечно тикари, который приходит в наше движение. Все приходят к этому уровню. Нужно отвергать конечно тикари внутри себя. Это нормально. Если мы начинаем отвергать конечно тикари внутри себя, мы начинаем понимать на форму Мадхьяма. Не отвергая свой уровень конечки, нельзя подняться выше. Мы должны развить к этой своей позиции неприязнь. Чувство стыда, чувство неполноценности. Это нормально. Это здоровое сознание, признак выздоровления. Так же, как дети подрастают и думают, почему мы только берем? Родители так долго работали всю жизнь, только для нас сделали. И начинают понимать. Возникает чувство благодарности, чувство ответственности, чувство заботы. То есть они пробуждают их энергии, пробуждают какие-то добродетели. Или Мадхьяма Адхикари – это середина. Для Канишка Тикари Мадхьяма и Уттама не видны. Не видны. Как только Мадхьяма Тикари начинает говорить о Кришне, он попадает в поле видения Канишка Тикари. Как только прекращает говорить, он теряет это поле зрения. Его больше не видно, он не воспринимает. Только на слух. Так говорится, что вайшнава мы не можем увидеть, можем только услышать. Так говорится по отношению к преданным, которые находятся на начинающем уровне, на воспринимающем уровне. Как воспринимать вайшнава? Как? На слух. Нельзя увидеть его. А? И здесь он говорит, то есть он проповедник.
основная функция, так скажем, его проповедь. Занятость Мадхьяма обычно проповедник. Можно заметить, что он находится между двумя уровнями. Между Каништой, между Уттама. Таким образом, если Каништа Тикари дана возможность увидеть Кришну, вот этот уровень, через Мадхьяма, понятие Мадхьяма объяснит, он проповедник, потому что Уттама не проповедует. Когда Уттама хочет объяснить, дать понимание, должен проповедовать, должен принять форму Мадхьяма. Поэтому только через общение с Мадхьяма Тикари Каништа может понять уровень Уттама. То Мадхьяма Тикари, просто проповедуя, может понимать платформу Уттама и видеть эту платформу. Таким образом, он является уже связующим звеном между Каништа и Уттама. Он может связать. Это платформа духовных учителей. Всех духовных учителей. Как мы видели, что даже Прабхупада опускался на эту платформу проповедника, хотя бы Уттама. Все гошти Ананди действуют на этом уровне. Они видят это и это и связывают эти вещи. Итак, конечно, Тикари нуждается в милости, он получает с уровня Мадхьяма. Но откуда берет Мадхьяма эту милость? С уровня Уттама. Поэтому источник милости всегда здесь. Источник милости здесь. То есть есть цель. Связь. Просто Мадхьяма становится более или менее самостоятельным. Когда он проповедует, он чувствует, что он живет в духовном мире. Когда он прекращает проповедь, он чувствует, что он опускается на материальную платформу. Поэтому Мадхьяма Тикари стабильно занят преданным служением. Он не прекращает преданное служение. Он тверд. У него нет таких моментов, как подъем или спад. Есть желание успевать или нет желания успевать. Он действует ровно. Даже перед лицом препятствий, каких-то трудностей, испытаний, он не останавливает преданное служение. Мы не заметим с внешней стороны, что он как-то меняется в различных внешних обстоятельствах. Он всегда тот же самый. Прабхупада однажды дал концерт, мантра-рок-концерт в Америке. Прабхупада нами записывает это. Там были какие-то знаменитые группы, было тысячи-тысячи людей. И там был большой успех. Люди испытали удивительное блаженство. Кто-то плакал, смеялся, танцевал. Святой империи. И Прабхупада там был в центре внимания. То есть он покорил тысячи людей за один вечер. Преданные его первые ученики, они никогда такого не видели. Это было первое такое грандиозное выступление Прабхупады на Западе. И они были очень вдохновлены этим. Гордились этой победой. Но когда на следующий день они пришли в храм, увидели, что Прабхупада, они заметили, что он сидит на своей подстилке на полу, в обычной тряпичной одежде, повторяет мантру в уголочке. Такой же скромный. Никак у него не отразилось, как я считаю. Никаким. Он всегда был один и тем же. Он не говорил, давайте воздружить все рады Кришне, будем спать Хари Кришна. А на следующий день он не говорил. Может быть, я поспешил, погорячился. Может быть, не 16 кругов нужно, может быть, вообще не нужно повторять мантру, я не знаю. Нет. Он уверен и тверд. Почему? Поскольку получал знания другого источника, не из материальной природы. Уттама Тикари не проповедует. И он не виден. Его как будто бы нет для Каништи Тикари. Этот уровень не описывается. Косвенным образом мы можем описать какой-то этот уровень. Взаимоотношений с трансцендентным уровнем. Есть платформа вкуса, расы, взаимоотношений с Богом. Уттама Тикари, как минимум, платформа освобождения. Брама Будда, Прасана Атмана, Саджитина Ханши, и Санам Сарвеша Путишу, Матрасан Дамаде Парам. Нет скорби и желаний, в смысле функцию Марки, скорби и желаний, нет скорби и желаний. Брама Будда, это уровень освобождения, Прасана Атмана, радость. Он радостный. На Саджити, на Ханшити, не скорбит, не желает. Сама Сарвешу Путишу, Сарвешу все Путишу живые существа, сама одинаковые. Видит равно одинаково все живые существа, равные отношения. Мах, ах, у нас все харам. С этого уровня только начинается чистое преданное служение. Вот здесь. И есть, конечно же, разнообразие, гун. Когда мы говорим об уттама, мы не можем рассмотреть это через призму гун материальной природы. Над гунной природы. Но здесь это возможно. Рассмотреть сквозь призму гун материальной природы. Я пользуюсь сейчас своими записями. Конечно, Бикари. В гуне невежества, конечно, Бикари, как мы сказали. Он просто все берет и ничего не может дать взамен. И он не привязан к преданным еще. Не испытывает привязанности к преданным. Все его привязанности еще материальные. И иногда материальные именно привязанности приводят в общество преданных, материальные желания. Конечно, Дикари. Он приходит с материальными желаниями. Прабхупада объясняет это так, что люди имеют материальные желания и пытаются их реализовать, исполнить в материальном мире. Но когда они получают полный крах в своих желаниях, они приходят с этим, в этом разбитом состоянии разочарования к религии. Но желание открыто те же самые. Посмотрите, какие места посещаемые, наиболее посещаемые сейчас. Церкви, мечети, храмы, больше наполнены людьми заводы, парки, стадионы, рестораны, магазины. Вот что это такое. Это говорит о том, к чему люди стремятся. К исполнению материальных желаний. Но есть такие, которые потерпели полное разочарование в этой борьбе. И они приходят к религии. Это уровень, конечно, Бикари. Он начал, он обращается к Богу, конечно. Но он в форме получателя, пассивен. Он не может как-то улучшить религию, очистить религию, подняться даже на собственном уровне. Гунь страсти. Когда преданный начинает различать, конечно, Бикари, что есть более продвинутые преданные, менее продвинутые преданные, он привязывается к кому? К самому продвинутому преданному. Не просто ко всем продвинутым преданным. Нет. Все могут быть более продвинуты, чем он, но привязаны только к самому продвинутому. Он может привязаться к вам как к проповеднику, но как только приезжает духовный учитель, он забывает про вас. Он прямо через вас шагает духовный учитель, отпихивает все, даже не замечает, что есть более продвинутый преданный, который тут стоит, он не замечает. Он привязан только к самому продвинутому преданному. Его понимание, что если он будет сидеть рядом с таким человеком, он будет тоже продвинутым. Если он просто будет личные с ним отношения иметь, он будет также продвинутым на платформе. Такое впечатление может быть. Мы начинали с этого уровня с ним. Мы все бегали с духовными учителями, расталкивая друг друга. Так и было. Это говорит о том, что мы все начинаем одинаково. Мы расталкивали друг друга, каждый хотел быть близко, сидеть близко, смотреть и ловить взгляды. Если на кого-то смотрел духовный учитель, мы думали, вот, это особый знак. Слушай. Передавать как-то особый смысл этому всему. Но недавно один преданный сказал, я тут кручусь, около духовного учителя уже несколько дней, а он на меня не смотрит. Я чувствую большие проблемы у меня. Никакого ответа, никакого понимания духовного учителя. Я сказал, может быть, у тебя есть какие-то большие способности, чем просто крутиться в голову. Может, он ожидает еще чего-то от тебя. Может быть, ты способен не только крутиться, а что-то полезное делать. И тогда он обратит на тебя внимание. Да, если он лично не обратит внимания, его нет, Кришна обратит внимание. Гуру Кришна действует в одной команде. Мы не останемся без внимания. Но, конечно, Пикари не знает об этом. Он думает, что непосредственно гуру должен обратить на него внимание. Прабхупада даже написал своим ученикам, что вы все подходите ко мне, здесь, чтобы я вас гладил по голове, как собаку. Как собаку. Занимайтесь реальным служением. Вашнав, гуру, живет в своих наставлениях. То есть нужно научиться понимать вани, наставления. Есть вапу, есть вани. И вначале мы зависим от присутствия формы духовной жизни, физического присутствия, вапу. Она так эстетична, это вапу. Источает экстаз вапу. Его движение, его походка. Все это кажется очень экстатичным, очень трансцендентным. Неплохо наблюдать вапу, безусловно, но есть недостаток в этом. Вапу – временное проявление. Гуру может приехать и уехать. В конце концов, он может покинуть эту планету, или мы можем покинуть эту планету. Вапу – временное. Есть другой недостаток. Чем ближе мы видим физическое тело духовного учителя, тем больше рисков миллиардности. Из-за недостатка духовного знания. В конце концов, подумаем, но гуру так же ест, как и я. И даже в поле будет так же, как и я. Боже мой. А если у него спал 7 часов, так же, как и я. Может быть, я и гуру. Я боюсь, конечно, сказать, но может быть такое. И так он привязан к самому продвинутому преданному, к остальным он не привязан. Я и гуру. Но они же пекали гуру недобродетели. Это переходный этап. Переходный этап, на котором Матхьяма. Гуни добродетели он знает, но начинает догадываться, что недостаточно просто сидеть около духовного учителя. Ему нужен личный духовный прогресс. Личные усилия. Гуру не Бог. Я не получу все дешево. Нет, я должен трудиться. Начинается страсть. Понимание деятельности. Деятельность и преднаслужение – это не обычная страсть. Это одухотворенная страсть. Это называется энтузиазм, признак выздоравливания сознания, оздоровления сознания. Энтузиазм – это признак здорового преданного, с крепким здоровьем. Как есть дети, которые рождаются слабыми, они даже не могут спасать грудь матери. Нет сил у них, они устают быстро. Знаете, да, такие примеры. У них нет энтузиазма. Он опять выйдет и начнет искусственно кормить его. И так вот по этому состоянию энтузиазма можно понять, что он болен. Это знает врача. Здоровый ребенок он. И активность проявляет, и все. Все понятно, он здоров. И так, энтузиазм – это признак здоровья. Человек понимает, необходимо действовать, трудиться, необходимо заниматься преданным служением. Он понимает это как свой личный способ возвышения, а не шатыкай. Для себя самого. Например, я занимаюсь проповедью. Но у меня также есть такие мотивы. Я знаю, что это благоприятное свидетельство для меня. Я не знаю, насколько это благоприятно для других, но я уверен, что для меня это благоприятное. И я больше всего руководствуюсь этим мотивом. Некоторый эгоистический мотив. Но без него, например, я не смогу проповедовать сейчас. Это необходимо так. Иметь эгоистический мотив духовный. Чтобы Прабхупада сказал, важнейшая задача, важнейшая программа – спасти самого себя. Важнейшая программа. Итак, это что касается конечно текает. Матхьяма текает. Когда он говорит, мы видим его уровень. На слух мы даже можем получить реализацию и непосредственное восприятие духовной жизни. Как бы трансцендентные эмоции, ощущения можем ощутить. Говорится, что искренне преданный в присутствии возвышенной души, просто при звуках его голоса, испытывает транс. Шрила Прабхупада, когда он слушал духовного учителя, он говорил, я не все понимал тогда, что говорил духовный учитель. Он говорил довольно сложным языком, был очень ученый. Но мне нравится звук его голоса. Но только нравится, что Прабхупада мог слушать 8-9 часов, не вставая. 8-9, иногда больше. Пакистанцы, кстати, мог проповедовать по 12-15 часов на парикрама. Утром начинал, вечером заканчивал. Конечно, даже его ученики, многие, они вставали, уходили, другие приходили, кто-то даже засыпал, кто-то тут же мог там поесть, такие и так далее, не все могли так слушать. А Прабхупада мог здесь слушать, не отрываясь. Хотя, как я всего не понимал, но мне нравился звук голоса моего духовного учителя. И что интересно, когда он получал посвящение, Александр сказал, я помню тебя, 60 тысяч учеников. Это был непосвященный бхакта, что Прабхупада сказал, я помню тебя. ты любишь слушать. Он все равно это найдет. То есть мы найдем не такое большое количество преданных, которые имеют этот вкус слушания сильный. Обычно мы находимся в стадии его развития. Иногда мы плачем на лекциях, иногда мы засыпаем. Нестабильно. Но мы говорим о том, что Мадхьяма, он может быть видим, когда говорит о Кришне. Если рассмотреть через гуны материальной природы, возможно, отчасти можно это рассмотреть. Но скорее низшие гуны, тамас и раджас, будут говорить о том, что это смесь Мадхьяма, конечно. Но все же мы отметим это. Например, в тамасе, Мадхьяма Тикари не может быть в тамасе, но если применить какую-то окраску невежества, то это выглядит так, что он проповедует вслепую и агрессивен ко всем. И больше отталкивается и проповедью, чем привлекает. Я стоял на Невском проспекте, когда был молодым бхакти, неинтервенным, распространял книги. Через 50 метров стоял другой преданный, тоже распространял книги. Люди проходили, я предлагал книги, они смотрели на меня и тоже уходили. И покупали книги у того преданного. Что-то я им говорил, проповедовал. Я тогда стал задумываться, что-то я, может быть, не то делаю. Те же самые книги. Что я говорю? Я подошел к тому человеку. Он почти ничего не говорил, потому что говорил все я. И поскольку я говорил агрессивно с людьми, я сам боялся их. Поэтому они меня боялись. Но они услышали что-то и покупали книги у другого человека. То есть проповедь была, но отношений не было. Это проповедь в невежестве, агрессивен и отталкивает людей, хотя он проповедует правильные вещи с этой пришедшими. Есть. Да, другой пример. Радость проповедует с давлением, с привязанностью. Сейчас я сделаю неприятно, он думает. Никуда не уйдет. Он говорит, ты приемный курс нечестный, иногда в этом каким-то образом пытается его. Искусственно он думает, кто этот человек, надо подумать его, о его профессии, его привязанности, может быть, через религию, через христианство, может быть, через мистику с ним, может быть, через вегетарианство с ним, какие-то материальные способы ищет влияние этого человека. Это возможно. Это возможно, мы делаем так. Но для того, чтобы понять, кто перед нами, и говорить понятным языком, но цель не в этом. Давление означает, как Суббота с вами привел такой пример, рыбака. Рыбак закидывает спиннинг, он привел пример рыбу, спиннинга, где есть катушка. Так можно подтягивать рыбу. И он бросает в воду этот крючок, и постепенно он подтягивает, и рыба клюет. И когда рыба клюет, он знает, что он резко потянет, значит, крутить эту катушку. Рыба будет сопротивляться. И чем больше рыба, тем сильнее сопротивление будет. И если встретится два сопротивления, резко может порваться, крючок может оторваться, рыба может оторваться крючка. Опыт рыбак знает, как это происходит. Поэтому он подтягивает катушку, и когда чувствует сильное сопротивление, он на замочек эту катушку щелк, на собачку такую, на ней крутится, и ждет. И рыба гуляет у него вот на таком расстоянии, не приближается. Но это лист у него уже на крючке. Она привыкает и оставляется резко. И он снова подтягивает, он не ждет, тут уже подтягивает. Снова сопротивление, снова ждет. Снова. И так она уже здесь побегает все. Без усилий он достается. Особенно сейчас я его сделаю преданным, и мы тянем его. Сопротивление растет, начинается борьба, агрессия даже. Переходит в тамас, это все раздражение, гнев. Один преданный видит мульти, так проповедовал. Интересно, что он. Какой бы интересный, он очень хороший преданный, он учился в Санкиртане, и он сам рассказывал себе, как он проповедовал постоянно на переходе, он без ноги, на костылях. И он проповедовал очень так, с давлением, агрессивным, с давлением, с привязанностью. И люди все ругались с ним. Полный постоянно переход убирался людей, чтобы ругаться с ним. Люди тоже впадали в состояние раджества, не могли уйти оттуда, какой привязанный мокрый, где-то на карту не было. Там, но он разбивал все, что он был вооружен нашей философии. И взял в руке коктейль, еще все показывал. И они говорили, ну это ведь не было коктейлей, мы с тобой. И так они общались и покупали книги у него. И покупали книги. Все люди покупали практически книги. Хотя все были очень возбуждены. Мадхьяма он проповедует, видите? Но И в гуне добродетели, Матхиама, как я говорю, может проповедовать, учитывать где Шакала Патра. Это самый важный момент в нашей жизни. Чтобы правильно принять ум, нужно видеть вот эти просто три вещи. Деша, кала, пата. Реальное место, время, обстоятельства. Больше ничего. То есть мы знаем философию? Знаем. Большинство здесь знают хорошо философию. Но как мы ее применяем? Вот в чем главный вопрос. Если мы просто будем сухо пересказывать философию, все уснут, что мы все знаем. Ничего нового не будет. Однако, когда мы говорим о том, как она применяется, эта философия, когда она успешна, когда не успешна, тем это интересно слушать. Правда? Именно Деша, кала, пата представляет интерес. Применение этой философии. Сознание философия как для удовлетворения чувств не такая уж интересная. Все очень просто. Душа, тело, мертвое, живое, очень все просто. Но в применении мы видим, что это живая философия. Самое интересное, что может быть, когда мы применяем. Также, когда мы, например, рассматриваем пищу со стороны. Может быть интересно. Но мы же уже видели эти формы тортов, пирожных и так далее. Интересный процесс, когда мы едим. Сам процесс именно интересен, как мы применяем это, принимаем это, действуем на этой платформе. И Матхиама Тикари этим отличается, что он может видеть Деша Кала Патра. Он понимает, кто перед ним. Он понимает, например, можно учитывать факторы возраста, факторы пола, факторы национальности, факторы умонастроения, определенного состояния ума в настоящий момент. Все это может видеть Матхиама Тикари, общаясь с людьми. Потому что сверхдуша находится в сердце каждого человека. Одна преданная в Риге, она послушала лекцию о сверхдуше. Лекция была о сверхдуше. И она распространяла книги и ушла на Санкитану после лекции. Интересно, потом она рассказала о том, что когда она вышла на улицу в тот день, она окликнула одного человека на улице по его имени. Она не знала этого человека. Она назвала его имя. И так они разговаривали. Он спросил, откуда вы меня знаете? Я вас не знаю, вас первый раз вижу, но буду знать мое имя. Понимаете, вот в этих книгах описывается связь со сверхдушой. Мы все связаны с сверхсознанием. И я сейчас ощущаю эту связь, и я получил имя изнутри ваше. И он сразу подумал к нему. А она шла к другому человеку, сразу отмыла его по имени. Просто то же самое. И целое, в течение всего дня она так распространяла книги. Она сразу называла имя этого человека. В течение одного дня это сознание у нее было. Затем ушло. Она получила такую уютную реализацию, она делилась этим. Было очень интересно. Итак, мы видим, что когда человек находится в процессе преданного служения, когда он действует и применяет это на практике, у него появляются сверхвозможности, сверхспособности. Он получает это непосредственно от сверхдуши. И он сам удивляется, как это у него получается. Чувствуется инструментом. Вспомните, когда Господь Брама сотворил эту Вселенную, он сам удивился. Он сам очень удивился, потому что он понимал, что это все делала энергия Кришны через него. Итак, ум не знает, какими возможностями мы можем обладать на ней Кришне. Представления все бесполезны, бессмысленны. Но говорится, что сознание Кришны очень хорошая вещь, и нужно к ней стремиться. Не нужно привязываться к материальному, такому узкому плану мышления, борьбы за существование, погоня за чувственными наслаждениями. Нужно отвлечься от этого. Как, каким образом? Действуя в практике преданного служения. Практика преданного служения означает, что преданный получает возможность общаться через сверхдушу. И когда вы видите, что кто-то нейтрален, это нормально, это могут быть постоянные отношения, это неплохие отношения. На самом деле это неплохие отношения, они естественные. Такова природа. Можем общаться с кем-то нейтрально, но можем иметь понимание, связь с этим человеком через сверхдушу, это также близкие отношения. Не думайте, что на этом уровне преданные знают друг друга. Это невежество, разделяет их невежество, а связывает знания. И не обязательно именно близкие дружеские отношения. Не это имеется в виду. Материальная дружба, любовь совершенно иные. Они подразумевают физическую близость. Хотя бы совпадение ума настроений. Здесь этого не требуется. Связь через сердце между преданными. Итак, нейтральные любовные отношения. Возможно. Есть отношения дружеские. Есть дружеские с покровительственным оттенком, есть дружеские отношения с детском служения. Это все устанавливается через веру в душу, через преданное служение. Таким образом, можем иметь со всеми равные отношения, но дистанция общения будет разная. Есть вопросы на эту тему? Как если, конечно, писали в гуне-благости? В гуне-благости есть признак, отметьте. Когда человек поднимается в гуну-благости, конечно, Тикари поднимается в благости, есть признак. Он очень привязан к Саданам Бхакти. Он автоматически к Саданам Бхакти, к исполнению своих обязанностей. Это начало благости. Такого преданного очень ценить. Далеко пойдет. Такой человек далеко пойдет. Если кто-то обрел привязанность к Саданам Бхакти, очень удачливый друг.
Почему там не
нет. Уттама Тхикари почему не может проповедовать? Ему мешает это видение. Он из всех лучшими преданными, чем самого себя. Он никому не проповедует. Он знает, что сверх душа управляет всем. Он не может вмешиваться в эти обстоятельства. Он видит, что все происходит правильно. Есть карма, есть харма, есть гуны, есть время, есть сверх душа, есть личный выбор каждого. Здесь все происходит правильно и гармонично, он видит. Это Уттама Тхикари. Потому что Кришна, он имеет это внутреннее желание, чтобы живые существа вернулись к нему. И Уттама знает об этом. Уттама как раз об этом знает, хорошо. И когда он видит, что это желание Кришны, он может принять эту энергию Каруна Шакти, отразиться в нем как Каруна Шакти. Кришна желает этого. И тогда он видит, почему Кришна желает это, потому что живые существа страдают из-за любви. Хотя они заслужили эти страдания, все же Кришна не хочет, чтобы они страдали. Это желание Кришны. Получает эту корону шахты от него. И таким образом он может испытать, ощутить, как свои собственные страдания человеческие. Хотя сам Кришна не чувствует такого страдания. И такого сострадания не чувствует сам Кришна. Он на том Вриндаване, он в другой праве, в других отношениях находится. Но он может чувствовать эту энергию сострадания через сердце своего преданного, который обращается к нему. Васудеватата обратился к Господу читание. Что плохого, если я один человек пойду в ад, а все остальные получат освобождение? Позволь мне взять все грехи людей на себя. А все остальные освободят? Это же лучше. Я всего лишь один. А все остальные освободят. Каруна Шакти, он понимал, что Господь Читания очень желает вернуть всех живых существ в духовный мир. Он действовал для его удовлетворения. А Адвайта Ачарья, он просил Господа Читания, пожалуйста, приди. Пожалуйста, приди. Это Кали-юга. Здесь невозможно проповедовать. Никто не привлекает к святым именем, если ты только сам придешь. Я бесполезен. Я беспомощен. И нет возможности справить этих негодяев, говорит Адвайта Ачарья. Они так глубоко погрязли в невежестве. Если ты только сам спустишься, тоже энергия сострадания. Только когда человек имеет энергию сострадания, он может назвать кого-то негодяем. Вот на этом уровне. Потому что Уттама не видит кого-то негодяем или достойным человеком. Он видит только душу и сверхдушу. И все остальное происходит по закону, все правильно. Но когда энергия сострадания, да, когда он начинает гневаться, негодяй, не хотят служить Кришне, он с пристрастием к этому несколько относится. Мадхьяма, он имеет пристрастие. Пропад Сунфи, он говорил, негодяи ученые. Бить сапогами по лицу нужно их. С пристрастием говорил. Почему? Они обманывают людей. Что жизнь произошла из сочетания химических веществ, элементов, это обман. И это пристрастие, это энергия, Каруна Шакти называется в этом случае. Но когда это делает Канишна Тхикари, это не Каруна Шакти. Это что-то другое. Когда, конечно, ты говоришь, повторяй, говорит, негодяи. Главное, что он повторяет только вот эту сторону Прабхупады. Мы знали, что вот это истина, все негодяи вокруг. Обычно преданные, преданные утром отекали, они имеют это страдание. Но, например, как Утова, он не хотел оставаться в этом мире, когда узнал, что Кришна уходит. Он узнал об этом, пришел к Кришне, упал в ноги, сказал, забери меня с тобой. Я не хочу оставаться в материальном мире без тебя. А Кришна сказал, ты должен остаться. Никто не знает так много преданного служения, как ты. Нужно так, кто это. Так, по выше воли происходит. Так может быть. Имперсоналисты Утаматикари не испытывают прикарнашатти. Другие мотивы они проповедуют только потому, что это способ удержаться на платформе Брамана. Только такая причина.
Как
Матхьяма относится к Садхане? Матхьяма относится к Садхане? Садхана – это его жизнь. Матхьяма – это Кари, Садхана – это его жизнь. Это его естественное, естественно, его привычки становятся. Если, конечно, Кари, он должен заставлять себя. Ежедневно какие-то усилия совершать, чтобы действовать, собраться в Садхан-бхакти. То у Матхьяма – это Кари есть вкус к совершению Садхан-бхакти. Он, когда он выполняет преданное служение, он испытывает экстаз. А когда не выполняет, он себя чувствует довольно плохо. Поэтому он, естественно, уйдет в эту сторону. Это его уже природа становится. Одна нога его в духовном мире, другая нога его в материальном мире. Матхьяма – это Кари. Записка. Можно заставить ум повторять Хари Кришна? Можно. Можно. Попробуйте сначала язык заставить. Мы видим, что не так-то просто заставить человека повторять Хари Кришна. С четками сразу, например. Всего боится почему? Четок боится. Почему нужно четко спрашивать? Почему нужно? Реально, если потерял четки, он бегает и кричит, четки, четки, четки. А когда мы предлагаем первому человеку, надо на четки. Почему нужны четки? Всего боится, ум такой. Или почему Хари Кришна, почему же надо кругов? Почему нельзя меньше? Нет привязанности. Когда появляется привязанность, думают, почему только 16 кругов? Постоянно нужно повторять. Итак, сначала нужно определенные усилия. Но прежде всего человек должен получить милость. Помните того рыбака, который поймал Господа Читания в свете океана? Как будто не утонул там. И несколько дней он плавал в безжизненном состоянии, тело его, как медуза, раздвинулась в суставах, что-то бесформенное было. Это была определенная форма экстаза. С нами такого не происходит обычно. Не беспокоимся на счет. Но это говорит, иногда тело увеличивается, суставы раздвигаются, на разному иногда до 4 метров вырастает, и шнур лопает у него правнуки. Господь Читания, он упал в океан Джаганнатпури. Может быть, он думал о Ямуне в это время. Там он потерял сознание и ушел из внешнего мира. Рыбак закинул свет. Рядный Господь Читания бегали повсюду искали его. И поймал чудовище. Он думал, это какое-то чудовище. Что-то похожее на человека. На такое морское чудовище. Очень страшно, он сильно перепугался. И он, когда вытаскивал свет, коснулся его. И когда он коснулся тела Господа Читания, он был в полном трансе. Это была непосредственно духовная энергия, это не было материи. Он получил духовный шок. Стал кричать, Харе Кришна, Харе Кришна. Он не мог прекратить это все. И его трясло, у него волосы дыбом поднимались. И тогда он падал, и замирал, он снова поднимался, бежал, кричал. Он закричал, Харе Кришна, Харе Кришна. И приятные бегали, искали, где Гауранга, где Господь Читания. Вдруг увидит этот человек, Харе Кришна, Харе Кришна. О, он только что видел его. Ты откуда? Что с тобой? Что ты сейчас видел? Не знаю, Харе Кришна, Харе Кришна. Постой, чудовище, Кришна, Кришна, Харе Кришна. Я один раз коснулся, какой-то дух селился у меня, я только Харе Кришна повторяю тебе, Харе Кришна, Харе Кришна. Он, конечно, получил слишком много милости, настолько много, что не смог понять, что с ним произошло. Так бывает, когда там Господь Читание проповедует. В нашем случае нет. Один человек решил получить юридическое знание с помощью аскезы. Не через принятие духовного учителя, не через смирение, не через вопросы, не через развитие духовных качеств, а с помощью аскезы, таким путем. Но сам медитирует на Индру, повелителя райских планет. И он застал Индру спуститься, он истязал свое тело очень серьезно. Совершал аскезу невежеское. Индра спустился и сказал: «Зачем такие строгие аскезы? Для меня ты можешь делать что-то простые вещи, другие. Создавать воду из Ганги, например, цветы. Результат будет тот же самый. Зачем истязаешь себя? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы все физическое знание проявилось в моем сердце сейчас же. Ты не знаешь, чем ты просишь. Это невозможно. Ты, как только получишь такое знание, таким путем, сразу потеряешь его. Оно уничтожит тебя. Ты должен идти путем смирения, почтения, выбери духовного учителя. Почему ты не берешь нормальный правильный путь? Зачем ты так рискуешь? И меня ставишь под удар. Никто так знаний не дает. Нужны взаимоотношения с гуру и прочее. Это вопрос развития сердца. Попробуй. Гуру должен покорить твое сердце сначала. Оно каменное. Как ты можешь каменным сердцем руководить физическим знанием, применять его? Ты посеешь зло и гибель вокруг. Нет, он сказал. Я хочу получить таким путем физическое знание. И он снова продолжил аскезу. И Индра должен ему как-то ответить. И вот в следующий момент этот человек увидел, что перед ним появился какой-то старик. Он пошел на берег Ганги, взял какую-то лодку, поплыл на середину, и в одной руке у него пригоршня песка. Достигнув середины Ганги, он бросил песок в воду. И этот человек стал смотреть, что делает этот старик, совершая аскезу. Старик вернулся снова на берег, взял песок, снова на середину Ганги бросил в воду. И так он работал полдня. В конце концов, этот человек сказал: «Зачем ты это делаешь? Что ты делаешь?» «Я хочу перекрыть Гангу», — сказал ты. «Я работаю, не мешаю». «Но это же невозможно, что ты делаешь?» И тогда старик снова разозлился и сказал: «Так же, потому что ты просто невозможно». Но в той истории человек все-таки настоял на этом. И он получил физическое знание. И, конечно же, сразу же возгрозился физическим знанием. И очень быстро погиб этот человек. Это трагедия на Кубанской жизни. Итак, необходим правильный процесс. И обычно, что делает процесс неправильным, что мы стесняемся выглядеть Каништа Пикари. Нам хочется выглядеть Атьяма Пикари. Внешние усилия. Это не приводит к хорошим результатам. Каништа Пикари, он всегда выглядит хорошо, когда он служит, когда он почтителен и когда он спрашивает. Все люди такого человека, разумеется. Неважно, кто он, Каништа или Матьяма, или Утама, за такое поведение все люди друг друга. Итак, эти наставления приводят в Бхагавад-гите. Так, Рити Пранипатина, Парипрашнена Севая. Севая служение, Парипрашна спрашивает. Пранипа, Сандават. Почитай, понять, служить. Вот в этом состоянии. Конечно, Тихари выглядит вполне совершенно преданным. Простые эти преданные служения становятся счастливы. И не приносят беспокойства. Итак, хотя у него негативный ум, он задает вопрос. Так находится применение уму, конечно, Пикари. Так, о чем? Ну, Пикари. Каким образом можно быстрее подняться до Каништа в благости? Скорость прогресса зависит от искренности человека. Это критерий. Насколько человек искренен, настолько он быстро прогрессирует. На самом деле Прабхупад сказал одну интересную вещь. Чтобы предаться Кришне, не нужно времени вообще. Секунды достаточно, сказал. Он не шутил. Но необходимо просто сильное желание. Пока не развито сильное желание, нужно время для развития желания. Но когда желание развито, достаточно одной секунды. Недавно прочитал у Бхактивинода Тхакура очень интересную вещь. Я вам скажу, его все удивились. Я сам сильно удивился. Сначала даже вот не поверил. Он сказал, что если преданный правильно практикует садхана бхакти, правильно выполняет садхана бхакти, он очищается от всех анарх за несколько дней.
Как написано?
Ну что значит правильно?
Вот.
Правильно есть две вещи. Правильно внешняя форма садхана бхакти и внутренняя. Внешне можно делать все правильно. Но Рупа Госвами говорит, есть такое препятствие в духовной жизни, как Ньяма Граха. Знаете, что такое? Скажите. Ньяма Граха, что такое? Принципы, разные принципы. Видите? Он все правильно делает. Это внешняя сторона. А есть внутренняя сторона. Он думает о том, что он делает. То есть искренний человек, это означает, что он говорит, думает и делает одно и то же. Говорит, думает и делает одно и то же. Но если он думает одно, говорит другое, делает третье, это не искренний человек. Итак, когда совпадут наши желания в тело, ума и речи, когда? Вот тогда процесс становится ощутимым, быстрым. Это правильное выполнение бхакти называется. Поэтому требуется при совершении санкхита на яги, воспевание Кришны, контролировать ум. Требуется, иначе результата не придет. 5 миллионов жизни можно воспевать. Преданные не проповедуют платформу Уттама, но они живут Кришна-катхой. В чем разница между проповедью и Кришна-катхой? Нет разницы между Кришна-катхой и проповедью. Но чтобы получить Кришна-катху, нужна проповедь. А, кстати говоря, что такое проповедь? Что такое проповедь? Как мы определим это?
Говорить
о Кришне еще.
Действовать в соответствии со всеми правилами.
Например, атеисты говорят о Боге. Это проповедь? Да? Чем отличается лекция от проповеди? Есть очень хорошие ораторы, например. Есть профессиональные чтецы, Бхагавата, Рупа, есть такие примеры.
Проповедь сами соответствуют тому, чему говорят.
Реализовано, это правильно. А что такое реализованная проповедь?
Дай пример.
Чему сам следуешь?
Да, чему сам следуешь, там учишь, это нормально.
Желать всегда
сидеть. Ну, может быть, больше нужно психологически рассмотреть сейчас. Это все правильно философски.
То, что пережито нами самими.
Да. Пережито. То есть, когда вы говорите, переживаете это все, это называется проповедь. Если вы говорите, сами этого не переживаете, это гьяна. Когда вы переживаете, это дигьяна. И таким образом, Уттама Адхикари, то есть Мадхьяма Адхикари, когда он проповедует, он переживает. И таким образом можно пережить то же самое, слушая. Опыт переживания, впечатлений просто на слух. Просто на слух можно получить весь опыт духовной жизни. Именно таким путем. Например, если вы приходите с мороза в дом, просто взглянув на вас, послушав ваш голос и поведение, понятно, как холодно на улице, правда? Эту атмосферу сразу вы приносите. Вот только что были на улице, зашли сюда, и сразу атмосфера пришла с улицы. Вы понимаете, как на улице. Вот так же, слушая проповедь, мы ощущаем присутствие духовной энергии Кришны. Один человек, он дал мне понимание ада таким путем. То есть дьяволу еще не было в этой жизни. Но он мне дал понимание ада вот таким путем. Он был. Была очень интересная эзотерическая история в Санкт-Петербурге. Я ее расскажу, может быть, потом как-нибудь.
Расскажи.
Завтра нам будет еще встреча?
Да.
Тогда о чем я буду завтра говорить? Но это имеет отношение к нашей теме ум. Взаимоотношения ума, впечатления, они так влияют, действуют. В Санкт-Петербурге один человек приходил на лекции. И сидел в углу, на каждую лекцию приходил. Но в углу не реагировал никак. Никак. Длинные волосы, длинный нос, круглые глаза, длинные ресницы. И сидел во что-то другое, в другое погружен. Затем, через несколько дней, позвонил мне. Сказал, можно вопрос? Я хожу на лекцию к вам, у меня есть вопрос. Я уже обращался к другим преданным, но как-то они не ответили мне. Я почувствовал себя польщенным, что ко мне обращаются. Что никто не может ответить, поэтому. Я сказал, да, я услышу, конечно, с удовольствием. отвечу на этот вопрос. Но это была ловушка. Майя. Он сказал, а, отвечу или нет? Я сказал, нет. Он говорит, ну почему? Говорит, Писание, что отвечный. И христиане говорят, что отвечный. Но он стал объяснять, что вообще как творение ад может существовать всегда. Но не означает, что мы должны вечно находиться в аду. Это опыт кармы. Можно, конечно, попасть в ад, но когда карма исчерпывается, вы уходите, снова уходите, возвращаетесь туда. Но почему христиане говорят, что не надеясь на это время, что отвечный? Я сказал, ну понимаете, может быть, это больше образно нужно понимать. Если вы испытываете такие тяжкие страдания даже несколько секунд, нужно терпеть. А если годы, все равно что вечно. В этом смысле очень трудно надеяться, ожидать какого-то исправления. Потеряете даже представление о времени под этим исправлением. Это как хронотипная вечность. Он сказал, так, значит, христиане не правы. Да, они нужно буквально понимать, это просто вопрос кармы. Любое срок заключения кончается. Большое спасибо, он сказал. Вы мне очень помогли. Я очень возгордился, потому что я помог человеку. И никто не мог мне помочь для этого. На следующий день снова звонок. Здравствуйте. У меня есть к вам вопрос. Я звонил вам вчера. Я сказал, да? А, отвечный? Я сейчас повторяю то же самое, я понимаю, что тут здесь неясно еще человеку. Я повторил то же самое. Он сказал, большое вам спасибо. Очень помогли. Положил трубку. Через два дня снова звонок. А, отвечный? Я сказал, может быть, мы по телефону, я хотел отстраниться. Может, по телефону такие вещи трудно объяснить, может, встретимся на программе. На программе мне неудобно об этом говорить. Приходите ко мне домой. И жена сказала, ни за что не пущу туда. Она не пойдет туда. Стала зря, не пойдет туда. Я проповедник, это мой долг. И я ходил туда, к нему домой. И я опустился с ним вместе в ад. Он мне рассказывал все подробно об этих ощущениях. Я не буду говорить об этом, потому что мы все что-то погрузимся. Нехорошо, это не тема нашей лекции. Но просто это мой опыт. Как я получил реализацию на слух, и после этого я совершенно убежден, что ад реально существует. Вы меня не приведите никто, никогда. Ощущения были совершенно реальные. Это невозможно придумать на уровне воображения. И таким образом, человек, который испытывал, имеет опыт, он может научить, он может говорить убедительно. Это мы знаем. И в сознании Кришны тоже самое. Если мы знаем, что такое душа, до какой-то степени, до такой степени мы можем объяснить другим. И с этим приходит нечто еще большее, как говорит Кришна. Почему? Он говорит, потому что дороже пути для меня нет, кто об этом говорит. Он объясняет. Что вместе с этим человек получает еще и большую милость, еще больше возможностей знания, как проповеди. Больше реализации. То есть проповедник, проповедуя, становится совершенным. Сначала проповедь несовершенна, агрессивна, она имеет привязанность, имеет недостатки. Не разочаровывайтесь этим. Если нравится проповедовать, делайте это. Если даже не нравится проповедовать, учитесь этому. И она говорит, спрашивает, как стать проповедником. Нет никакого другого способа, кроме одного – проповедовать. Если мы не проповедуем, мы никогда не станем проповедниками. Итак, проповедь, может быть, это цель нашей жизни, миссии, но это также и средство для продвижения нашей миссии. Прабхупада однажды сказал, что все должны проповедовать. А то есть Прабхупада, как это понимать? Все без исключения. А как же, есть люди несовершенные, которые не умеют проповедовать. Если вы будете ждать совершенства, вы никогда не дождетесь своего проповедования. Нужно проповедовать, и вы станете совершенными. Что все мы ученики должны стать духовными учителями. Тогда сознание Кришны распространится по всему миру. Это настроение, чтобы Прабхупада было. Итак, если ум не занят проповедью, чем он занят?
Суджава.
Да, он майя, он постарается на себя. Он еще не стаст других. Никто не может противодействовать уму, о чем он говорит. Ветер голыми руками легче остановить, чем он. Так, наше время как раз идти по моему. Какие рекомендации будут на завтра?